Александром Генисом.
Мы продолжаем трансляцию фрагментов из аудиокниги Петра Валя «Стихи про меня». В сегодняшнем отрывке прозвучит стихотворение Волошина и размышления над ним. Читает автор.
«Фантомная боль». Максимилиан Волошин, 1877-1932. «Мир. С Россией кончено. На последях ему проголдели, проболтали, проузгали, пропили, проплевали, замызгали на грязных площадях, распродали на улицах. Не надо ли кому земли, республик да свобод, гражданских прав? И родин волок на гноище, как падаль. О, Господи, разверзни, расточи. Пошли на нас огонь, язвы и бичи. Германцев с запада, монгол с востока. Отдай нас в рабство вновь и навсегда, чтоб искупить смиренно и глубоко Иудин грех до страшного суда». 23 ноября 1917-го, Коктебель. Редкостная поэтическая публицистика. То есть ее полно, конечно, и демократов-разночинцев XIX века, и, видимо-невидимо, после той даты, которая проставлена под стихотворение «Мир». Но у Волошина достоинства поэзии перед задачами публицистики не отступают, как отступает перед ними качество прозы у Бунина в «Окаянных днях». Позже нечто подобное по напору, свирепости, прямой художественной доходчивости писал Георгий Иванов. «Россия 30 лет живет в тюрьме, на Соловках или на Колыме, и лишь на Колыме и Соловках Россия та, что будет жить в веках. Все остальное — планетарный ад, проклятый Кремль, злосчастный Сталинград. Заслуживает только одного — огня, испепелящего его». Но Иванов писал много позже, много дальше, в 40-е во Франции. Но как осмелился на такие проклятия такой своей стране Волошин? Эстет-галоман, акварельный пейзажист, сочинитель мифической поэтессы Черубина де Габриак, слегка теоретический и снобистский практический буддист, антропософ и платоник, пугавший коктебельских жителей венком на рыжих кудрях и тогой на восьмипудовом теле. Поразительно вот эта самая дата под стихами, 1917-й. Сумел рассмотреть, не увлекся, как положено поэту, не закружился в вихре, как бог. У Волошина Россия не разделяет германцев и монголов, как в скифах, а объединяет их в общей борьбе против России. Раньше мне больше нравились другие волошинские стихи о революции, написанные с позиции над схваткой, как в его «Гражданской войне». А я стою один между них в ревущем пламени и дыме, и всеми силами своими молюсь за тех и за других. Это начало 20-х. Крым уже прошел через террор белой куны и розалии землячки, жуткие даже по меркам тех лет. Власть в кемерийском краю Волошина менялась постоянно. Цитата: «Были мы и под немцами, и под французами, и под англичанами, и под татарским правительством, и под караимским». В Коктебельском доме поэта спасались и от белых, и от красных. Как странно видеть под одним из самых жутких и безнадежных русских стихотворений название места «Коктебель», ставшего привилегированной идиллией для будущих коллег Волошина, которые, если и молились вообще, то только за себя. Волошин в самом деле был над схваткой и писал другу: «Мои стихи одинаково нравятся и большевикам, и добровольцам. Моя первая книга «Демоны глухонемые» вышла в январе 19-го в Харькове и была немедленно распространена большевистским центрагом. А второе издание готовится издавать добровольческий «Освак». Белокун, правда, собирался Волошина расстрелять, но того защищало покровительство Каменева и Луначарского, а еще надежнее – тога, венок и прочие атрибуты существа не от мира сего, местной достопримечательности, городского сумасшедшего. Годы войны Волошина изменили, редкий случай сделали наглядно мудрее. Но подлинная, безжалостная пристальность поэтического взгляда, не подчиненная ни возрасту, ни стереотипам, все-таки там, тогда, в ноябре 17-го, когда он внезапно и сразу все понял и сказал. Взгляд в упор, вернее и точнее, как часто бывает с первым впечатлением о человеке, над схваткой не получается. Безусловная честность и простодушное бесстрашие Волошина, прошедшего через гражданскую войну, позволяли ему молиться за тех и за других. Позиция чрезвычайно привлекательная, но человеку обычному, лишенному качеств истинного подвижника, недоступная. Еще важнее то, что она имеет отношение к самой фигуре подвижника, а не к окружающим обстоятельствам. Все правы, как и все неправы, все виноваты, как и все невиновны, неправда. Это осознать и понять очень нужно. Нет истины в спасительной формуле «чума на оба ваших дома». Какой-то из домов всегда заслуживает больше чумы. Виноватых поровну не бывает. Попытка понять и простить всех – дело праведное, но неправдивое. Собственно, и самому Волошину такое полное равновесие не удалось. При всей аполитичности в жизни, при отважных хлопотах за тех и за других, его стихи о терроре – все-таки стихи о красном терроре. Невозможен такой нейтралитет и для его потомков. Каким Расимоном не представала бы сложная политическая или общественная коллизия, как бы правомерны и объяснимы ни были различные точки зрения, расимоновский источник зла существует, вполне определенный, с именем и судьбой. Можно попробовать отстраниться, но тога на нас не сидит и венок не держится на голове. Волошин к революции зрелый 40-летний человек поднимал тему искупления и покаяния. Эпиграфом к своему стихотворению «Северо-Восток» он взял слова святого Лу, архиепископа Турского, с которыми тот обратился к Аттилле. «Да будет благословен приход твой, бич Бога, которому я служу, и не мне останавливать тебя». Сам Волошин мог с основаниями писать: «И наш великий покаянный дар, оплавивший Толстых и Достоевских и Иоанна Грозного». Он хронологически и этически был близок к этим Толстым и Достоевским. Но именно такими, как у Волошина, отсылками к великим моральным авторитетам создан миф с наглой несправедливостью, существующий и пропагандирующийся поныне. Мол, мы русские, грешим и каемся, грешим и каемся. И вроде все. Индульгенция подписана, вон даже Грозный попал в приличную компанию. С какой-то дивной легкостью забывается, что современные русские не каются никогда, ни в чем. Мы говорим и пишем на том же языке, что Толстой и Достоевский, но в самосознании так же далеки от них, как сегодняшний афинянин от Сократа или нынешняя египтянка от Клеопатры. Просит прощения за инквизицию и попустительство уничтожения евреев католическая церковь. Штаты оправдываются за прошлое перед индейцами и неграми. Подлинный смысл политкорректности в покаянии за века унижения меньшинств. Германия и Япония делают, по сути, идею покаяния одной из основ национального самосознания и, как результат, основ экономического процветания. Когда речь идет о невинных жертвах, подсчет неуместен. Там убили столько-то миллионов, а там всего столько-то тысяч. Но все же стоит сказать, что российский рекорд в уничтожении собственных граждан не превзойден. Тем не менее, в современной России никто никогда ни в чем не покаялся. При этом считая своими Пьера Безухова и Родиона Раскольникова, и прячась за них, знаете, мы русские такие, грешим и каемся, грешим и каемся. Все-таки те, они, совсем другие. То есть, конечно, мы совсем другие. Есть в медицине такое понятие «фантомная боль». Человеку отрезали ногу, а ему еще долго кажется, что болит коленка, которой давно нет. Нравственность Толстого, Достоевского, Волошина – наша фантомная боль.